Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это «По страницам Библии», 604-е путешествие у нас с вами уже сегодня. Мы с вами на вершине, мы с вами в послании к Ефесянам, первая глава. И мы остановились в прошлый раз на 3 стихе, мы начали его читать. Мы идем очень медленно, потому что действительно это глубокий текст, здесь глубокий смысл. И даже при том, что мы идем медленно, мы только начинаем углубляться в этот текст, и дальше вам предстоит работать самостоятельно. Я уверен, что Бог будет и дальше открывать вам свое слово. 3 стих 1 главы послания к Ефесянам. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Я хочу обратить ваше внимание на то, что здесь говорится: благословивший во Христе, благословивший в небесах или в небесных сферах. И здесь переведено по-русски «всяким духовным благословением», но можно перевести и по-другому: «во всяких духовных благословениях». То есть 3 раза «в» – во Христе, в благословениях, в небесах. Получаем такое тройное благословение, если хотите. Это действительно дар, действительно подарок, который приготовил для нас сам Бог. Просто открой этот дар, прими его. Это, пожалуй, самое важное в жизни. И вот, мы, в принципе, с вами уже говорили о 3 стихе, поэтому мы можем идти дальше и переходим к 4. Мы говорили с вами о том, что Бог Отец задумал церковь, Он создал план церкви. Знаете, когда человек строит дом, например, он рисует план дома, и он может распланировать этот дом так, как ему хочется. Конечно, у человека есть определенные ограничения, есть законодательство, есть требования, но в рамках этих требований он может распланировать дом так, как это ему надо. Так же и Бог, только у него нет вот этого ограничивающего законодательства, потому что он сам законодатель. Он задумал церковь, и он решил устроить церковь так, как ему хочется. Он не обязан спрашивать у нас разрешения, он даже не обязан спрашивать у нас, согласны ли с тем, что он сделал. Вот он просто задумал церковь. Дальше мы читаем о том, как Бог Сын искупил церковь, то есть заплатил за церковь, заплатил за нас с вами. И дальше о том, как Бог Дух Святой защищает церковь. Вот источник всех наших благословений – это Бог Отец. Но при этом Бог Отец обращает нас к Троице, обращает к Троице наш разум, наш взор. И Он также показывает нам, что спасение исходит от Бога. Оно исходит не от наших заслуг. Точно так же, как Бог имеет полное право определить, как будет устроена церковь, Он имеет полное право определить и как будет устроено спасение. Все это исходит от Него, и мы с вами не имеем в этом участия. В том плане, что да, как спасенные люди, мы уже и живем соответственно, но само спасение целиком и полностью дело Божие. Бог Отец придумал наше спасение или замыслил это спасение от сотворения мира. Бог Сын совершил наше спасение на кресте. Бог Дух Святой ведет нас и укрепляет нас в этом жизненном пути, в понимании Бога, в послушании Ему. У одного молодого человека спросили: как ты пришел к вере? Он говорит: я сделал то, что от меня зависело, а Бог – то, что от Него. И люди, которые проводили с ним собеседование, решили: а вот тут-то мы его и поймаем. И они его спрашивают, а что такое от тебя зависело? Он говорит, да я сделал все, что от меня зависело. Я убегал от Бога так быстро, как только позволяли мои мятежные ноги. И так быстро, как влекло меня мое грешное сердце. Но Бог меня все равно настиг своей благодатью и своей любовью. Эти люди так и не поймали того молодого человека, потому что он действительно говорил правильно. Он сделал все, что зависело от него. Он убегал. Но Бог все равно привел его к себе. Именно Бог нас спас. Есть такой вопрос, который иногда задают. Говорят, вы нашли Христа в своей жизни? На этот вопрос можно ответить, например, так. Разве Христос терялся? По-моему, это я был потерян, это я потерялся. И Христос меня нашел. Не он нуждался в том, чтобы его найти, а я. Давайте вернемся к тексту. Так как он избрал нас в нем прежде создания мира. Ключевое слово здесь «избрал». То есть прежде создания мира, еще от вечности, мы были избраны. Получается, что выбирали не мы, выбирал Бог. И поскольку избрание — это от сотворения мира, от вечности, оно явно не основано на каких-то наших добрых делах. Но этих добрых дел тогда еще просто не было, мы еще не успели ничего сделать. Он избрал нас не на основе наших добрых дел, и это очень важно, а для того, чтобы мы могли сделать нечто доброе. Читаем, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. То есть не потому, что мы уже были святы, не потому, что мы уже были непорочны, а для того, чтобы мы были святы и непорочны. Этот выбор основан на Божьем владычестве, на Божьей благости. Чарльз Сперджин на эту тему говорил так. «Хорошо, что Бог меня избрал еще до того, как я родился в этот мир, потому что после того, как я родился, Он же точно меня бы не избрал. Ну, я точно никак не мог этого заслужить». Конечно, в словах Сперджина есть определенная ирония. Он вообще был шутником, он любил шутить. Но за этой иронией глубочайший, серьезнейший смысл. Христос говорит, не вы меня избрали, но я вас избрал. То есть Он избирает, а мы отвечаем. Тут есть еще одна очень важная параллель. Когда мы с вами говорим, например, об избрании Израиля, это избрание было во времени. Иными словами, Бог обращается к Аврааму и говорит, я вот тебя избрал, и тот народ, который произведу от тебя. Израиль был избран во времени. Церковь же Бог избрал в вечности. Это его выбор. И не было ничего такого, что заставило бы его сделать этот выбор. Бог избрал нас с конкретной целью. Для того, чтобы освятить нас. Вот цель этого избрания. Не просто, чтобы мы могли этим похвастаться. Нет, конечно. А чтобы мы были святыми, чтобы сделать нас святыми. И вот что важно. Повеление жизни в святости как раз и происходит из предизбрания. То есть, если мы напоминаем библейские слова «будьте святы, потому что я свят». На чем основано это повеление? Да вот на том, что мы с вами здесь читаем в 4 стихе. «Он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». То есть, когда мы с вами говорим о необходимости жизни в святости, в непорочности, основа этого как раз Божие избрание. Сегодня часто этого не понимают. Один пастор мне говорит, если я начну учить о предизбрании, люди скажут, ага, все, я избран. Значит, теперь я буду жить так, как хочу. Однако на это отвечает апостол Павел. Дело в том, что если вы продолжаете жить во грехе, то вы пока не получили спасения. Если вы осознанно, понимая, что делаете, говорите: «Я буду жить по-старому, я же все равно спасен». Это означает только одно. Вы не получили спасение. Потому что человек спасенный начинает жить иначе. Да, он может отходить, да, он может откатываться назад. Но этот отход назад будет для него болезненным, неестественным. Человек, который говорит: «Ну, я вроде христианин, но я буду жить по-старому». На самом деле, скорее всего, христианином не является. Но это утверждение: «Я христианин, но буду жить по-старому», от христианина вы не услышите. Поэтому, если человек такое говорит, вы можете совершенно спокойно поставить перед ним вопрос о том, действительно ли он спасен. Если вы так говорите, то вопрос этот нужно поставить перед вами. Апостол Павел пишет в послании к Римлянам, 6 глава: «Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать?» И отвечает, так подчеркнуто отвечает: «Никак». На греческом языке это слово «мейгенойто». Ни в коем случае, да не будет этого. И он продолжает: «Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?» Недопустимость этого подхода, что вот я получил спасение, теперь живу как угодно, здесь совершенно очевидно. Обратите, пожалуйста, внимание, что Бог, с одной стороны, не обвиняет христианина, но, с другой стороны, Бог четко говорит христианину о том, что от него ожидается. Сейчас объясню. Помните, как Бог не позволил Валааму проклясть Израиль? Валаам ведь совершенно четко собирался это сделать. Но Бог его от этого удержал. 23 глава книги Чисел, 21 стих. Валаам говорит: «Не видно бедствия в Иакове, незаметно несчастье в Израиле. Господь, Бог его, с ним, и трубный царский звук у него». И так далее. Вот Валаам собирается произнести проклятие, но не может. Бог его от этого удерживает. Так же и с нами, с христианами. Бог удерживает нас от каких-то вещей, которые иначе показались бы нам совершенно естественными. Вот они уже кажутся нам неестественными или неправильными. Некоторые понимают Бога так: «Ну вот я стал христианином, и теперь вся вина за любые самые мелкие проступки свалится на меня. И так вот через чувство вины, ну как же ты так мог? Ну как тебе, Петенька, не стыдно? Так Бог меня будет совершенствовать». На самом деле, друзья мои, чувство вины – очень плохой воспитатель. Бог действует иначе. Во-первых, Бог направляет нас Святым Духом. Во-вторых, Бог ограничивает нас Святым Духом, ограничивает зло в нашей жизни.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В-третьих, Бог напоминает нам, что избрание-то наше изначально было для того, чтобы сделать нас святыми, чтобы сделать нас незапятнанными. То есть это часть того процесса, который начался еще до сотворения мира. Но если этого движения к святости в вашей жизни не происходит, если вы не хотите стремиться к святости, тогда нет уверенности, что Бог избрал вас. Бог хочет, чтобы его дети жили незапятнанными грехом. И он сделал все необходимое, чтобы избавить нас от чувства вины. У нас есть возможность покаяться, есть возможность обратиться. И, кстати говоря, есть такой богословский вопрос: За кого умер Христос? За всех или только за избранных? Есть люди, которые считают, что Иисус умер не за всех людей, а только за тех, кого Бог избрал. Но давайте вспомним первое послание Иоанна, вторую главу, второй стих. Он есть умилостивление за грехи наши, не только за наши, но и за грехи всего мира. Христос умер за всех людей, а не только за избранных. Таково было его желание. И каждому человеку открыт путь, у каждого человека есть возможность принять это спасение. Ни один из нас не может сказать, что он не избран. Ни один из нас также не может сказать, что, наверное, за него не умер Христос. Скажем так, вы избраны, если вы слышите его голос. Вот это настоящее счастье, что Бог призывает своих избранных. Представьте себе широкую дорогу жизни, по которой идут люди, но конец этого широкого пути — погибель. И вот на этом широком пути где-то нам встречается дверь. Она очень узкая, это узкий путь. И там на двери написано: «Избери жизнь, избери Бога, избери вечность». Мы заходим в эту дверь. Там еще написано, кстати: «Я есть путь истинной жизни, я дверь овцам». Мы смотрим, ага, хорошая дверь, берем, заходим. И вот тогда мы видим другую сторону этой двери. С внешней стороны, которую мы увидели сначала, было написано «Избери жизнь», и «Я путь истинной жизни», и «Я дверь». С внутренней стороны написано другое. «Я избрал тебя от сотворения мира». И то, и другое. Но вторую, внутреннюю сторону мы не увидим, пока не откроем эту дверь. Интересно, что дальше за дверью этот узкий путь расширяется, потому что мы уже сейчас имеем жизнь и жизнь с избытком. Не говорите, что Бог вас не избрал. Каждый человек может прийти. Да, конечно, есть предизбрание, Библия учит предизбранию. Но штука-то как раз в том, что мы не знаем, кто они, эти предизбранные люди. И не наше дело об этом судить. С нашей стороны это выглядит по-другому, ну, по крайней мере, сейчас, с этой стороны двери. Просто откройте сердце и придите. Кто-то говорит: ну, я не могу прийти, у меня есть сомнения. Не-не-не, друзья, у вас не сомнения. У вас есть грех, который отвлекает вас, грех, который не дает вам принять решение. Не называйте грех сомнениями. Кстати, я обратил внимание на то, что сомневающиеся бывают достаточно агрессивными. Апостол Павел во втором послании Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих, пишет: «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог, теперь внимание, от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению». Вот происходит освящение Духа, происходит изменение человека по вере. Вы говорите: хорошо, есть сомнения, да, но вы готовы предоставить эти сомнения Богу? Вы готовы обратиться к Нему и попросить Его, чтобы Он помог вам с этими сомнениями разобраться? Первое послание Петра, 2 глава, 2 стих. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко». Теперь внимание. «Дабы от него возрасти вам во спасение». Вот этот рост во спасение – это удивительная вещь. И указывает она нам еще на один важный момент. Опять-таки, Бог спас нас не потому, что мы уже все поняли. Вот, я все понял, во всем разобрался. Теперь, Боже, прости меня, пожалуйста. Нет, Боже, прости меня, пожалуйста, и дай мне возможность разобраться в том, чего я пока не понял. Но это опять к тому же, о чем мы сегодня уже говорили. Предизбрание не от человека, предизбрание от Бога. Это его желание, это его решение, это его прерогатива. Но на этом основании мы с вами не можем сказать: «Боже, мы не предизбраны». Это не наше дело, это не наше решение. Мне вспоминается эпизод из «Деяний апостолов», 27 глава, когда корабль попадает в бурю, и такое ощущение, что сейчас все погибнут. Но Бог решил, что корабль вместе с Павлом дойдет до цели. Значит, есть спасение. И это спасение заключается в том, чтобы оставаться на корабле. Броситься в шлюпку, попытаться уплыть от этого корабля означает обречь себя на неминуемую гибель. Павел понимает и доносит до всех остальных, что спасение здесь, вот на этом корабле. Так и у нас. Бог определил путь спасения. Да, есть предизбрание, есть люди, которых Бог особым образом избрал. Но он также решил не показывать нам предизбранных. Мы не знаем, кто эти люди. Мне вспоминаются всегда также слова Чарльза Спержена, который говорил: если бы у предизбранных на спине была желтая полоска, даже если бы она находилась на теле человека, то я подходил бы к каждому человеку, я поднимал бы его одежду, я смотрел бы, есть там у него эта желтая полоса или нет. И когда я находил бы эту полоску, я бы проповедовал только этому человеку, чтобы не тратить силы зря. А дальше Спержен продолжает: но полоски нет, и поэтому я проповедую всякому, кто готов слушать. Вот это одно из сложнейших библейских учений, одна из сложнейших библейских доктрин. Доктрина о предизбрании. Не надо понимать ее чисто механически. И с другой стороны, помните, пожалуйста, что предизбрание — это Божья сторона медали, но есть также и человеческая, наша сторона медали. Бог создает церковь из тех, кого решил привести в эту церковь. И как мы уже говорили в начале, он имеет на это полное право. Бог имеет полное право определить, как будет устроена его церковь. Ровно так же, как он имеет право определить, например, законы Вселенной. И первое, и второе, на самом деле, равные по значимости вещи. Законы устройства Вселенной и законы устройства Церкви определены одним и тем же Богом. Я хочу вернуться к библейскому тексту, который мы с вами сегодня читали, потому что иногда, когда мы начинаем говорить о предизбрании, мы воспринимаем его очень механически. Да, вот-вот-вот избрал, и все. Но я хочу, чтобы было понятно, что у Павла-то этого механического прочтения, конечно, не было, так как он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред ним в любви. Интересно, к чему относится слово «в любви»? Есть разные толкователи, разные христиане. Кто-то говорит о том, чтобы мы были святы и непорочны в любви. Но вполне возможно прочитать еще и по-другому. Он избрал нас в любви. Видите разницу? Он избрал нас, чтобы мы были святы и непорочны перед ним, запятая, в любви. Это не просто механическое движение, это не просто... Давайте по случайной выборке. Одни налево, другие направо. Он избрал нас в этой сфере. И сфера этой называется любовью. Когда мы с вами дойдем до 4, 5 и 6 глав, мы с вами будем говорить о жизни христианина. О том, как и почему мы вот так живем. И основание для многих из этих разговоров и многих выводов, которые мы сделаем, как раз будет именно в этом. Поскольку он избрал нас к святости и непорочности, он сделал это в любви, И поскольку Он дал нам для этого все необходимое, действие Святого Духа, вот по этой причине наше поведение, наша реакция будет соответственной. В следующий раз мы с вами говорим еще об одном трудном слове. Это слово «предопределение». Я, кстати, думаю, что мы начнем, но не завершим этот разговор. 5 стих. «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей». Что это значит? Узнаем в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.